В эфире передача «В гостях у радио Теос».
В гостях у радио Теос.
Меня, как всегда, зовут Владислав Юртов. Сегодня в студии у нас пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Кириши Ленинградской области Алексей Кугапи. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую вас, Влад. Приветствую всех радиослушателей.
Друзья, как всегда, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», также есть сайт teos.fm. Пишите, звоните в прямой эфир, участвуйте в программе. Вы знаете, что у нас есть и Viber, и WhatsApp теперь, +7 977 850 09 96. И все те, кто пользуется уже мобильными приложениями Radio Teos, также можете писать через них нам в прямой эфир и комментировать ход нашей программы. Тема сегодняшней передачи актуальная для всех, наверное, и во все времена. Тема прощения во всем его многообразии. И мы поговорим об этой теме с нашим сегодняшним гостем Алексеем. Ну, для начала, Алексей, вы в двух словах, пожалуйста, расскажите про себя, кто вы, откуда и как дошли до такой жизни.
Приветствую всех, приветствую, Влад. Я из города Кириши, сейчас занимаюсь там пасторским служением в церкви Ивановских христиан-баптистов. Родился в районном поселке Глажево, недалеко, 20 километров. Вот, женат, имею трое детей и счастлив в своей жизни. И Господь вот усмотрел мой путь так, что я стал пастором церкви. Церковь меня избрала на пасторское служение, и я вот четвертый год совершаю это служение в городе Кириши.
А сколько вам лет, Алексей?
Мне 38 лет.
38 лет. Но вы же не всегда были пастором. Ну, 4 года пастором, да. А какое-то время до этого, наверное, не пастором. Но был же такой момент, когда вы были вообще далеки от веры в Бога.
Нет? Был такой момент, конечно же. До 2009 года я искал Господа, я искал отношений с Богом. И мой путь был непростой тоже. Вот, и в одно прекрасное время я познакомился с верующими людьми. Кто-то мне рассказал Евангелие. Все могли про меня сказать, что я хороший человек, кроме меня самого. Так выходило, что вроде бы быт, семья, дом, работа, все идет своим чередом. Я посещаю церковь, езжу в разные церкви красивые. Посещаю, веду такой даже религиозный образ жизни. Мне это нравилось. Я сейчас понимаю, что я искал Господа. Потом меня пригласили в евангельскую церковь. Это город Павловск. Я туда стал посещать со своей семьей, стал приезжать, смотреть.
Не ближний свет кататься в Павловск-то, да?
Ну, зато мои друзья там, которые уже уверовали в Господа, как своего спасителя личного. Вот. Конечно же, я участвовал в таком служении социальном, это как реабилитация алко- и наркозависимых, и помогал своим друзьям вот из поселка Глажево, из города Кириши уезжать на реабилитацию, поскольку много платных реабилитаций, у меня выбор был недалекий и невеликий, я избрал вот христианские программы для того, чтобы человек обретал свободу от зависимости, и потом стал ездить сам, приезжать в церковь, что же там делают с нашими ребятами, мои друзья какие-то стали другие, какие-то стали интересные, вроде бы те же самые, кто-то в шрамах, кто-то там какими-то проблемами, трудностями, но какие-то они другие стали. И вот посещая церковь, баптистскую церковь в городе Павловске, я, уезжая оттуда, был вдохновлен, был такой даже как, я не побоюсь этого слова, освящен, меня все ликовало и радовалось внутри, но я понимал, что эти ребята, мои друзья, они имеют то, чего я не имею. Это что-то стало интересно. В моей жизни я стал переживать какие-то чувства, давно мне незнакомые. Мне становилось иногда стыдно, мне становилось иногда грустно. Иногда меня посещала какая-то радость, эйфория. И мне потом уже, спустя какое-то время, при посещении церкви и вообще в личных размышлениях уже о своей жизни, о своем образе жизни, знаете, так случилось, как написано в Библии, по причине закона умножился во мне грех. Я стал себя считать грешником, вроде бы хороший человек, но грешник.
Опять же, друзей отправлял на реабилитацию, да, своих там?
Да. Тем не менее, пришло покаяние, я сокрушился перед Господом, сказал: Господи, я не могу без Тебя жить, я в тупике, я хочу быть не двойным, хочу по обыкновению быть хорошим человеком, иметь силы не грешить, иметь вот эту вот свободу.
Вы такую фразу интересную, Алексей, сказали, что вы искали Господа, искали Бога. Что же вы вкладываете в это выражение, такое малопонятное для многих людей? Что значит «я искал Бога»?
Ну, в течение, вот перед 2009 годом я в течение, наверное, 2 лет точно ездил со своей семьей в церковь. Церковь православная, у нас там она рядом есть. Я искал Господа, искал вот какого-то сверхъестественного влияния на мою жизнь. Но выходя из церкви, я брался за старое и где-то лукавил, где-то возвращался к своей жизни греховной, обычной жизни человека, интеллигентного, возможно, даже.
Искали чудес, в общем, да?
Да, искал. Ну, искал. Сейчас это я понимаю, что я искал Бога.
Угу. Ну и какое же чудо случилось-то в вашей жизни, что все-таки она поменялась?
В определенный момент мне стало понятно, что моя жизнь, она какая-то, ну, двойная. Она жизнь не... Вроде бы, с одной стороны, я порядочный человек, но грех и какая-то неправда, они мучили меня. И в определенный момент, там же про Иисуса все время говорят в церкви. Все проповеди, да. Пение, Господь касается сердца, я уезжаю, я возвращаю свою жизнь, но понимаю, что так не хочу. И я покаялся сначала сам, один раз, потом второй раз, потом третий раз, потом пришлось мне поехать уже и засвидетельствовать пресвитерам, что я люблю Господа, я не хочу жить другой жизнью. И мы молились, и потом у меня стали появляться силы действительно жить с Христом, следовать за Ним и не грешить.
Довольно странный путь такой в церковь, да? Вы помогали бедолагам, ну, из своего города, да, алкоголикам, наркоманам, при этом сами не понимая, куда их посылаете, что с ними там происходит, да, и решили поехать посмотреть, что же такое с ними там делают, и в итоге тоже поменяли свою жизнь. Ладно, спасибо за этот маленький рассказ о вашей жизни. Алексей, поскольку тема прощения у нас сегодня, да, вот такое... Очень сложное, наверное, и мало, ну, наверное, все-таки малопонятное понятие, мне так кажется, потому что все о прощении говорят вроде бы правильные вещи, но мало кто его по-настоящему практикует в своей жизни. Что же такое прощение в вашем понимании? Вот прощение – это что это такое?
Исцеление.
Исцеление? Прощение – это исцеление. Слушайте, вы меня просто вот на корню подрубили. Я ожидал какой-то там длительной рассуждения темы.
Ладно, сказали тире. Действительно, прощение – это исцеление. А оно как бы в обычном понимании человек, который просит прощения, он получает какое-то удовлетворение. Но в духовном плане человек получает свободу от какого-то тяжести, может, от обиды, может быть, от чувства вины. Человек получает свободу, и его это не мучает, если он действительно просит прощения.
Хорошо, а были у вас в вашей жизни, в прошлой жизни, когда вы были еще неверующим человеком, ситуации, когда вы не прощали? Заслуженно, ну, на ваш взгляд, да, опять же, заслуженно не прощали кого-то за что-то? И что это было, если не секрет?
Да, мне было сложно простить, потому что я гордый человек был.
Был гордый?
Да, хочется так сказать.
Хочется верить в это, что вы были гордым?
Да, был гордым человеком, но, по крайней мере, действительно, гордость мешала этому, самозначимость и гордость. Я, ну, как я, вроде лидер, там, и человек успешный, когда мне делают не то, что мне нравится, я могу обидеться и не разговаривать, мог обидеться и не разговаривать, даже со своими друзьями, мог... тихо выдерживать свою линию, холодное молчание, да, и не разговаривать, и долго не общаться, и вообще будет, что будет, я разберусь без них. И потом как-то это выравнивалось уже спустя какое-то время, но прощать было тяжело, действительно, мне было тяжело прощать.
Ну ладно, а что нужно было сделать Алексею Кугапе в той прошлой жизни, чтобы он действительно вот, мог бы сказать человеку: «я тебя никогда не прощу»?
Вопрос хороший, конечно.
Да, вот что я должен был бы вам сделать, ну, в той, именно в той жизни, и вот после этого вы вот так бы сказали мне.
Мне сейчас сложно вспомнить себя старого, но действительно, какое-то может быть предательство, возможно, кража.
Кража?
Да. Возможно, предательство какой-то дружбы, какого-то соглашения нашего. Мы обещали друг другу быть до конца вместе, а ты взял и пошел в другое, в другом направлении.
Ну, то есть, получается, хорошо, я понял, предательство в любом его виде вы бы не простили бы никогда, да, в своей прошлой жизни?
Влад, я, конечно, понимаю контекст передачи нашей. Ага. Либо так, либо сяк, но, тем не менее, я как бы отходчивый человек был, мягкий человек, мог и потом все это спустить на нет и общаться дальше. Ну, это нужно было время, как, наверное, обычному человеку.
Угу. Ну, мне кажется, просто есть такие какие-то ситуации, которые... Вроде ты прощаешь человека, просто в моей жизни было такое, да, например. Вроде бы я прощал человека, я тоже отходчивый человек. Обидчивый, но отходчивый. Но все равно всегда когда-то... Ну, ты начинаешь общаться с человеком, вроде бы ты его простил, но вот на заднем плане что-то всегда вот такое есть, что тебя удерживает от каких-то... шагов таких, ну, доверия к нему в любом случае, да, то есть ты уже не можешь допустить его слишком близко к себе, там, допустим, или пойти в каком-то деле участвовать вместе, совместно, уже все равно нет.
Да.
Было такое, да?
Было такое.
Ну, это значит, что сейчас вы, как вы говорите, исцелились от этого, освобождены от этого, и сейчас, даже если вас кто-то предаст и пойдет своим путем, вы его простите?
Да, я прощу.
Значит ли это, что сейчас на вас можно ездить как угодно?
Ну, это, конечно, значит, что на мне можно ездить как угодно, но, наверное, не получится.
Ну, хорошо, смотрите, ну, прощение – это исцеление. Прощение, вы говорите, что... значит ли прощение, что вы действительно зачеркиваете всю прошлую жизнь, вот не всю прошлую жизнь, а все поступки плохие человека, да, которые привели к обиде, вы перечеркиваете, их не помните? Или что это означает?
Да, это совершенно так. И люди, да, обычно бывает так, что вроде бы особо тебя люди не касаются, и мало они тебе могут причинить какого-то вреда. А чаще это родные и близкие, когда они, потому что с тобой живут, они тебя знают как облупленного и могут как-то поступить, как тебе не хочется. Угу. Но родные и близкие, мои жена и дети, отец, они встали... такую планку, откуда я, ну, или такую ячейку, откуда я не жду агрессии и какой-то опасности. Uh-huh. Поэтому заведомо посягательство на мою, может быть, самозначимость или там, на мою гордость, они как бы растворяются. Мне мои близкие по умолчанию не могут причинить вреда. И как бы не было критика в мой адрес или какой-то неверный поступок, как мне кажется, uh-huh. он меня не сильно трогает.
Не сильно трогает, что бы они ни делали. То есть я имею в виду, что такой же поступок совершенно чужим, посторонним человеком, вас бы мог обидеть, наверное, да, или как?
Нет, еще легче.
Еще легче?
Да.
Интересно. Хорошо, друзья, 8-800-333-1706, teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Прошу вас, пожалуйста, позвоните, хоть кто-нибудь. Ну вот, позвоните, и что, на ваш взгляд, является прощением, и есть ли какие-то вещи, которые простить ни в коем случае нельзя, или вам было бы крайне тяжело это, ну, сделать? Хорошо, Алексей, есть те вещи, которые не прощаются в принципе? Вот, опять же, вот даже сейчас и их... А может быть, даже и Бог их не прощает, я не знаю. Опять же, по вашему мнению, есть вещи, которые вот нельзя простить, скажем так?
Ну, опять же, исходя уже из своего опыта жизни неверующего, сейчас так посмотрю, да, это глупость. Не прощать – это глупость. Это глупость, которая принесет урон дальнейшей твоей жизни. Она глупость. С точки зрения верующего человека, конечно же, нужно все простить. Нужно прощать и без оглядки.
Смотрите, хорошо, я приведу пример такой из жизни. Мы, предположим, с вами участвуем в каком-то там деле, связанном с деньгами, да, с деньгами, ну, в бизнес-проекте каком-то. Так. Я вас обманул и украл у вас деньги. Прихожу на следующий день после этого, говорю: Алексей, пожалуйста, прости меня, давай дальше работать. Вы простите, и мы будем дальше работать?
Я тебя прощу, работать, возможно, мы не будем. Тут вмешиваются уже наши договорные обязательства, какие-то наши рабочие моменты, должностные какие-то моменты, юридические моменты. Я тебя прощу, конечно же, ты же человек хороший. Сам по себе человек хороший, но вот зло и грех, или обман, или лукавство, которое приводит к трагедиям и конфликтам, вот это надо прощать.
То есть все-таки на самом деле прощение не перечеркивает все поступки или вообще всю жизнь человека, ну, до вот момента прощения, нет? Ну, смотрите, получается так. На мой взгляд, опять же, исходя из ваших слов, что если человек прощает действительно на 100%, да, на 100% он прощает, то, в принципе, мы должны, наверное, или нет, я хочу тоже разобраться, забывать все то зло, которое он мне совершил, да, из-за которого я на него там держу обиду или злость даже, и мы должны дальше продолжить наши какие-то, ну, общие дела. Я же его простил. Что мне мешает продолжить с ним, ну, жить мирно, скажем так?
Ничто не мешает, абсолютно ничего не мешает, проблем никаких нет, я здесь не вижу. Живешь с ним мирно, но, возможно, рабочие моменты, как ты сказал, ты упомянул бизнес, мы конкретные, мы сейчас не абстрагируемся, мы конкретные случаи разбираем, мы живем мирно и дружим, продолжаем отношения, но, возможно, работать не сразу будем вместе.
Не сразу, а что касается семейных отношений, прощение, оно перечеркивает
поступки? В семейных отношениях, безусловно, это должно быть в приоритете прощения и безоговорочное. Ну, как и в том случае, то же самое.
Угу. А прощение означает, что наказания не будет или нет?
Прощение в библейском смысле означает то, что наказания не будет, потому что наказание за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог дает прощение всякому грешнику, кающемуся. Бог дает прощение и не отсрачивает это на какое-то время, и не думает, простит ли тебя или нет. Этой моделью Господь Иисус Христос и нас учит. Он и в своей знаменитой вот этой молитве, да, «Отче наш», говорит, простите должникам вашим, как и они прощают должникам вашим. Да? Ибо если не будете прощать людям согрешения их, ну, отношения тебя, то и Отец Небесный не простит вам.
Есть люди, которые говорят так, смотрите, ну хорошо, если Бог меня прощает все мои грехи, тогда почему в моей жизни столько проблем появляется? То есть, если Он меня простил за мои предыдущие поступки, то, соответственно, и последствий быть никаких не должно. Так или не так?
Последствия бывают, последствия будут. Возможно, какое-то причинение вреда, ущерб там, здоровью, ущерб людям, его надо возмещать. И действительно, возможно, будет на пути верующего много трудностей. Это не означает, что у тебя при прощении все проблемы твои решились. Ты все равно должен возместить ущерб, причиненный людям. Все равно это сделать нужно, чтобы исполнить всякую правду. И при следовании за Христом у тебя все равно будут трудности и финансовые, и бытовые, и сложности, испытания в вере будут. Это все будет происходить, но это три момента. Да? Это первый момент – это наказание за грех, возможно, какой ты совершишь опять. Возможно, второй момент – это для того, чтобы испытать твою веру, Господь, допускать трудности. И третий момент – чтобы явилась слава Божия. Я всегда молюсь о том, чтобы, Господь, ты когда трудности ставишь, чтобы это было не за грех, а вот за два пункта последних, да, испытать мою веру, возможно, чтобы твоя слава явилась вот через трудность какую-то, через какое-то там, какое-то чудо, которое логически неописуемо.
В миру бытует вот такое мнение, оно не превалирует, но оно бытует, что прощают только слабые люди, так ли это?
В миру бытует такое.
Ну да, да, да. Есть такое мнение, что прощают слабые люди, потому что они, мол, не могут наказать человека, не могут отомстить, и им ничего не остается сделать, кроме как только простить и забыть зло, которое им причинили.
Но это не значит, что они, если не могут отомстить и забыть, они простили.
Они... Смотрите, мы сейчас с вами говорим вот с точки зрения там, веры и христианства, которая говорит «прощайте всегда», да? Но в мире большинство людей, скажем так, большинство людей, они вовсе даже не христиане, но при этом имеют такую проблему, да, или такую, ну да, проблему такую, которая называется прощение или непрощение. И в принципе, по большому счету, оно мешает жизнь всем. Если я кого-то не могу простить, мне мешает эта жизнь, потому что во мне это живет, ну, и отвлекает меня от радости жизни, да, которую вот я хотел бы иметь, да, наверное, да. Ну, не имею, потому что мне, блин, вот зло, зло разбирает, да, на человека. Или я вроде хочу, например, к сыну подойти, к своему, будучи неверующим человеком, или к дочке, или к жене, там, или к мужу, но у меня есть какое-то там непрощение к нему, и оно мешает мне подойти. И я думаю, а если я его прощу, то он сядет мне на шею и будет так поступать всегда, там, типа я слабак, там, да, или слабачка, и он сядет мне на шею и будет кататься на мне. Ведь это такое есть в жизни, и даже в жизни христиан.
Да, и в жизни христиан это тоже есть. Людям сложно прощать друг друга, потому что кажется, что сколько же я буду прощать, сколько же можно прощать, и это будет продолжаться бесконечно. Но Петр спросил у Иисуса, да сколько прощать можно? Он ему говорит, да семи держи ты. Ему отвечает. То есть это означало в то время, что прощать бесконечно. Угу. Прощай бесконечно, и ты не бойся того, что ты попросил прощения, и теперь ты какой-то слабак, да? Вот предыдущий вопрос у тебя был о слабости, да? Угу. Но тут же все вопрос берется из гордости человека. Его самозначимость будет ущемлена, его какие-то амбиции будут упразднены. Человек о себе... Дьявол сказал, вы будете как боги. Человек, он сам бог, он не собирается никого прощать, никому уступать. Это так идет с грехопадения Садамовского. Вы будете как боги, человек стал богом. Ему сложно прощать, он не хочет прощать, человек не хочет смиряться с обстоятельствами. Человек всегда ранимо относится к тому, когда его ущемляют в каких-то личных интересах, да, он потому что значимый, к нему должны относиться с уважением, ну, как минимум с уважением, mm-hmm. то есть любовью, почитать и уважать. Человеку хочется, чтобы его почитали, а Бог говорит, наоборот, вы служите другим. Наоборот, как бы вы себя в жертву приносите, и не бойтесь то, что на тебя сядут и поедут. Прощайте, давайте место простору Божьему, потому что это Божий инструмент. Орудие дьявола – это обман, гордость, тщеславие, какие-то там амбиции, сплетни. Это инструменты дьявольские, когда… Человек не может простить из-за чувства вины там, или из-за обиды какой-то, не может переступить свою гордость. А инструмент Божий – это попросить прощения. Это просто попросить прощения. И тогда будет у тебя свобода от чувства вины, от горести, от обиды. И вот эта вот радость, которая наполняет будет сердце, это будет от Бога.
Хорошо, вы сказали такую интересную вещь, что нужно прощать бесконечно. Давайте представим такую там ситуацию гипотетическую. Мальчик, девочка, ну, в смысле, мужчина и женщина, да?
Да.
Ну вот, муж с женой. И вот муж там пошел, погулял налево, приходит и говорит там, «Глаша, я тебе изменил, прости меня». А говорит, ну да, Бог же велел прощать, да я тебя прощу. Простил его, они снова начали жить вместе, проходит какое-то время, он опять ей изменяет, она опять его прощает, он опять ей изменяет, она опять его прощает. Ну и вот как же это можно вот бесконечно прощать такого человека, который ты знаешь точно, что он у тебя искренне просит прощения, но потом видит какую-то особу симпатичную, бежит к ней, изменяет, потом снова приходит и кается. И разве могут быть, разве можно прощать бесконечно в таких ситуациях? И забывать все о том, то, что он сделал.
Конечно, это сложно, Влад. Это практически невозможно. Но, тем не менее, это ты вопрос такой затронул. Это ненормально. Это ненормально.
У нас звонок в студию есть. Радио Теос, здравствуйте, говорите. Радио Теос, говорите.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Алло?
Да-да, вас слышно, говорите.
Я хотела вас спросить, вот вы двое ведущих или там гость у вас, я не поняла, у меня не очень хорошо слышно. Вот скажите, пожалуйста, что человек должен прощать другого, если тот его простили, а он дальше продолжает то же самое делать совершенно спокойно, свободно. Это первый вопрос. Ну, то есть вообще никак он и не извиняется. Ты его прощаешь, а он и вообще и не чувствует никакой за собой вины. И вообще не идет ни на какой диалог. Это первое. А второе, ведь Господь нас с условием прощает, правильно? Если мы каемся в грехах. А здесь, если нет никакого покаяния, ну, для себя там как-то вроде, я прощаю его там или ее, и все. А дальше... Что, как жить дальше с этим, если ничего не меняется? Спасибо.
Спасибо
ваше
вам.
Ваше мнение.
Как вы прокомментируете вот этот?
Интересный вопрос. Как я понял, радиослушательницу нашу необходимо... Ну, она прощает.
А человек не
человек
меняется.
Не просил прощения даже. Понимаете? Вы за что его прощаете, если он не просит прощения? Просто, чтобы дальше как-то жить, его воспринимать, возможно, да. Но тут два случая формата прощения. Вы, может быть, просите, прощаете его, потому что вы чувствуете какую-то обиду на него, да. Кому, человеку принесли какой-то ущерб, какое-то преступление или предательство.
Угу.
Человек обижен. Кто должен просить прощения? Тот, кто обидел, или тот, кто обижен? Вот в этом случае, насколько я услышал, может быть, ошибаюсь, да, надо уже просить у обидчика прощения за то, что ты его ненавидишь, потому что обида – это тихая ненависть, это ненависть, это неисполнение как бы заповеди возлюби ближнего своего, да? Это как бы ты человека ненавидишь, и чтобы как-то тебе дальше жить, он тебя прощения не просит, но ты его прощаешь по умолчанию, и он опять, конечно же, совершает то, что делал, не меняясь. Действительно, это как бы сложно человеку, но тем не менее вам надо находить мир с Господом, самое главное – в отношениях с этим человеком, но мир с Богом у вас должен быть. И, конечно же, как и Влад предыдущий вопрос мне задал, там, как, да сколько же можно прощать? Действительно, прощать надо всегда и без остановки, но какие-то действительно нужно выставлять рамки,
барьеры. Но это получается же, что ты не прощаешь до конца, если ты все равно прощаешь с условием. Я тебя прощаю, но ты, например, смотри, смотрите, например, я говорю человеку, я тебя прощаю, да, но больше не приходи ко мне, да, все, я с тобой не хочу, больше не приходи ко мне домой в гости, там, не знаю, не общайся со мной, я тебя прощаю, но живи своей жизнью. Ведь на самом деле получается, что я человека не до конца простил, то есть я не готов перечеркнуть все то, что он сделал мне.
Ну, Влад, ты не закапывайся далеко, да, не углубляйся далеко вот в эту вот дебату. Если ты хотя бы так скажешь и простишь человека реально, то ты уже победу совершишь. Действительно, если у тебя будет смелость, да, сказать так человеку, да прости меня, я был неправ. И это не проявление слабости какой-то, это проявление твоей зрелости, твоей мудрости, твоей выдержки. Мужчина сильный может только попросить прощения, слабый будет мстить.
Угу. Как зовут вашу жену?
Ольга.
Ольга, бывает такое, что она вам совершает какую-то там, ну, какой-то поступок, да?
Как
она,
мне кажется.
Она совершает, подчеркиваю, да?
Как есть, мне кажется.
Ну, да, да. То есть она виновата, ну вот, но... И вот вы ходите вдвоем, дуетесь друг на друга, да? Ну вот, но подходишь прощения просить все равно ты к ней, а не она.
Конечно же, бывает такие...
То есть виновата она, но прощение просишь.
Ну, давай такую модель разберем. Это крайне редко, это практически невозможно. Но такие моменты бывают, как мне кажется, виновата она. Ну, я человек духовный же. Я инструменты знаю, я Писание знаю. И мне Господь через индикатор мой совесть, да, Дух Святой меня будоражит. Я как-то, ну, я не могу так, надо идти просить прощения. Подходишь и в лучшем случае говоришь, дорогая Олечка, прости меня. В лучшем случае, да, она скажет, наконец-то ты все понял. Так и знала, что ты изменишься.
Или, так и знала, что ты виноват, да?
Да. Либо она скажет, а за что? Вот этому меня жена учит. Я также спрашиваю, когда просит прощения, я спрашиваю, а за что? То есть, если бы я опоздал на передачу, на твою Влад, сказал, прости пробки. Это было бы ускользание, да, от вины. Я должен просить прощения за свою неорганизованность, за свою невнимательность, за то, что я вчера не погладился, я не подготовился. Я вообще слабо представлял, как я попаду сюда, но вроде бы каким-то чудным образом хотел попасть. Но опоздал, прости. Это как бы оговорка. И жена моя спрашивает, за что прости? Я тут уже посерьезнее, да, уже поглубже. А чем глубже ты начинаешь разбираться в своем сердце, тем и искреннее твое исповедание, как бы. Исповедание. Ты начинаешь просить, да я невнимателен был, вот ляпнул. Или там, наоборот, у нас же сейчас случай, когда она не права, да? То есть я справедливую критику, возможно, сказал где-то. Справедливую критику, но форма выражения моей справедливой критики была несоответствующая. Может быть, то дело действительно где-то я прав был, да? Но как я преподал это, какая у меня мимика на лице была, какие у меня слова и жесты были, за это я прошу прощения, потому что действительно я не прав, я хочу меняться, я хочу по-другому себя вести. Когда искренне ты просишь прощения, жена это чувствует. Когда ты просто там что-то сделал и просишь так, просто так, прости меня, это не работает. Так же и перед Господом.
Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио, задать вопрос», Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996, и мобильные приложения, с которого, кстати, нам только что пришло сообщение от Артема из Эстонии. «Добрый день. Прощение – это тогда, когда ты берешь на себя последствия. Например, наказание за наш грех не было отменено, оно было понесено Христом», пишет Артем из Эстонии. Так все-таки, Алексей, как быть, если простить надо, а не получается? Вот не можешь ты простить человека. Вот вроде бы хочешь, у тебя побуждение есть, да, но вот не получается. Что делать-то?
Из своей практики. Ты меня спрашивал, обижали тебя, не обижали, там, как ты в твоей жизни прощал. Мне сейчас вот Господь напомнил, на сердце у меня всплыл случай, да, когда В армии меня поколотили, ну, как обычно, это при первом годе службы. Через это проходят, может, все, может, не все, но у меня это было, и я, знаете, так как-то в сердцах просил, тогда еще слабо был верующий, Господь, ну, прости, как бы, их, не меня, прости их. И потом я внутри себя понял через какое-то время, что я сам себя прошу простить их.
Ну так как быть-то? Я, если честно, не услышал ответа, что делать, если простить надо, но не получается.
И через какое-то время ты действительно, ну, отпускаешь. Нужно обращаться к Господу, нужно молиться.
А если...
Я об этом скажу, как обычно должен сказать.
Как обычно.
Нужно молиться и действительно какие-то шаги делать.
А если человек неверующий, ему нужно простить? Возможно ли это и как это сделать?
Его нужно простить обязательно.
Нет, смотри, я неверующий, да? Я неверующий. Мне нужно простить человека, и у меня не получается. Есть ли какой-то инструмент прощения? Вот у тебя инструмент, у нас инструмент прощения – это вот наша вера в Бога, да? Мы обращаемся к Богу, и Бог освобождает, а может быть, некоторых не освобождает или не сразу освобождает от этого чувства непрощения. Но нас слушают также и неверующие люди, которые также имеют эти проблемы. Им нужно простить, а у них не получается.
Необходимо делать, друзья мои дорогие, необходимо делать первые шаги. Действительно, это будет трудно делать, но первые шаги на сближение. Ну, пойти чай попить, пончик подарить, я не знаю. Надо делать простые практические вещи. Если ты понимаешь, что это глупость, непрощение, которое мешает и тебе, и ему. Потому что при конфликте проигрывают все. Один остается с чувством вины, другой с обидой. Все проигрывают, никто не выиграет.
А если человека уже нет в живых, например? Ты на него зло держишь, а его нет. К тебе некому пончик отнести, тебе некому там в музей пригласить, в кино позвать. Зло на него есть, а человека нету.
Зло на него есть, это опять же вопрос духовный будет. Это вопрос будет духовный, больше, чем психологический тут какой-то. Нужно покаяние.
То есть ты хочешь сказать, что по-настоящему от прощения, в смысле от какой-то обиды на человека, неверующему человеку освободиться невозможно?
Возможно, но это нужно, опять же, время. И впредь таких вещей не допускать. Если я действительно раскаялся, что я человека обидел, а его больше нет в живых, впредь таких вещей не совершать и каяться перед Господом.
Угу.
Господь, прости меня, я был неправ перед этим человеком, потому что тут остается твое исповедание, потому что твой грех висит. Тот человек уже нет в живых, ему уже не важно, ты просишь прощения или не просишь. Уже все закончилось для того человека. А вот у тебя вопрос еще вопрос, где ты будешь, в аду или в раю? Угу. Еще вопрос остается открытым. И когда, если это тебя мучает, действительно проси прощения у Господа. Отец Небесный, прости мне это. Я не хочу с этим жить, отпусти мои грехи. Или, ну и впредь такого не совершать по отношению к другим людям.
Я понял. А можете ли рассказать про свой личный опыт, уже когда вы были верующим? И если можем, побольше конкретики. Вот каким образом вас там обидели, например? И как долго вы и как вы шли к прощению этого человека?
Ну, свежий пример. У нас на стройке переворошили весь вагон. Какие-то вандалы пришли, где мы строим церковь. Переворошили весь вагон. И это меня вышибло из колеи. Я просто не мог понимать. Мое сердце было разбито. Где-то было и гнев. Почему так? Где-то и было недовольство. Обида такая, не могу уловить тут вот обида или это огорчение или раздражение. Все было смешано. Я смотрел на этот хаос, и мне хотелось плакать, мне хотелось, может быть, найти с этими людьми, встряхнуть их, поговорить им, а почему так? Маленько-то, да? Но почему так? Но потом это прошло буквально какое-то короткое время. Я пришел в себя, мне было легко, я потому что понимаю, что и это Господь использовал для моего духовного роста, это Господь использовал для их будущей жизни, для их покаяния.
Но вот эта же обида, она направлена, в принципе, в никуда, поскольку вы не знаете виновника.
Я знал, кто, поэтому она была на конкретных людей, потому что, ну, я знал, кто были.
Ну, знали как? Знали, прям вот могли взять за руку, сказать...
Я их взял за руку через пару дней. Я приехал, сказал, зачем так делать, ребятки? Молодежь там. Ну, молодежь. Мы работаем с детьми группы риска, мы общаемся с ними, проводим молодежные встречи. Тем не менее, вот так произошло. Я приехал, и я был в совсем другом состоянии. Получил я легкость и понимание, что это все происходит, от этого никуда не денешься. Дорогие друзья, радиослушатели, в вашей жизни будут проблемы, но это глупо не прощать, как минимум. Надо идти и делать первые шаги. И первые шаги – это примирение с человеком.
В моей личной жизни был случай такой, когда у меня был такой, знаешь, человек, который меня раздражал всегда буквально, да, он абсолютно ничего не делал мне плохого практически никогда, но само его появление, оно меня выбивало, скажем, да, раздражало, выбивало, вызывало во мне какую-то агрессию всегда, всегда. И я никогда с этим не мог справиться никак. Я и так пробовал, и сяк пробовал. Вроде хочу к нему сделать первый шаг, подхожу к нему. Его, кстати, тоже Алексей зовут. Или звали, я уж не знаю. Надеюсь, что зовут все еще. Я к нему подхожу и говорю: Алексей, ну, давай дружить. И как только мы начинаем с ним дружить, он опять что-нибудь отчебутит такое, знаешь, ну, после которого мне хотелось взять стул рядом находящийся и погладить его, да, этим стулом, грубо говоря. Не получалось никак, понимаешь? Как ты говоришь, я молился, у меня вроде получилось, меня отпустило. Как я думал, меня отпустило. Но как только он... Ну, его не было рядом со мной, понимаешь? Его не было рядом со мной, он где-то там существовал вдалеке от меня. Но спустя некоторое время он снова появился в моей жизни. И первое же, что я почувствовал, когда он появился в моей жизни, ну вот, это вот это раздражение и недовольство тем, что он вот он есть рядом и раздражает меня. То есть получается, что я его не простил за все то, что он сделал. Как ни старался. Как быть в такой ситуации? Сейчас его тоже нет в моей жизни, я скажу, да? Возможно, если он появится, сейчас в студию войдет, у меня опять что-то будет такое. Я не знаю, потому что его рядом со мной нет. Вот этого раздражения, фактора.
Ну, надо разобраться, откуда корешки у тебя растут. Ты с ним что, конкурируешь? Где он?
Он вообще никаким образом мне не конкурент, ни в чем абсолютно.
Он посягает на твою территорию.
Сам. Нет, нет. Ну, знаешь, вот есть такие люди, которые...
Он не нравится, как одевается. Ну, надо покопаться в своем сердце поглубже. Вот что действительно конкретно раздражает, да, его поступки или какая-то речь, или вообще его вид.
Нет, нет, но он делал какие-то... Нет, сейчас я думаю, что все-таки я его простил, наверное, да? Он делал какие-то всякие нелепые поступки, которые меня там, ну, задевали. Задевали там, ну, по разным причинам. Я к тому, что мне казалось, что я его простил, да, но когда он появился в моей жизни, оказалось, что я его не простил. Есть ли какой-то, ну, признак такой в твоей жизни, в вашей жизни, когда ты можешь сказать точно, все, вот я его простил, да, вот его человека нету, но я его простил, действительно, ну, какой-то, я не знаю, там, показатель прощения, какой он внутренний у тебя?
Ну, так, Влад, я сейчас ведь опять вернусь к духовному вопросу, как бы мы ни...
Не хотели уйти?
Не хотели как бы разобраться с точки зрения психологии, как это происходит, где это логическая цепочка действий наших. Но это все от твоего сердца. Если ты ощущаешь прощение Господа, да, Бог тебе много простил. Мне много простил Господь. И то и ты свободен поступать так же. Ты свободен легко простить. И индикатор, да, когда человек появляется в студии, тебе на сердце хорошо. Тебе на сердце ровно, ты можешь с ним... попить сейчас чаю, пойти. Это индикатор, правильный индикатор. А если у тебя возникает чувство вины или раздражения, то ты не свободен еще, ты остался не свободен.
Хорошо, давай поговорим с другой ситуации, с другой стороны. Извините, пожалуйста. Например, не ты должен простить, а тебя должны простить. И...
Меня должны простить, я жертва.
Тебя должны простить, да, ты что-то совершил, но человек тебя не прощает. Вот не прощает и все. И вроде бы ты ему говоришь, ну, ты искренне говоришь ему, прости меня, пожалуйста, да, я действительно виноват, я действительно понимаю, что я там тебе сделал зло или обидел тебя, и я прошу тебя прощения. А тебе говорят, ну, Алексей, ну, все классно, конечно, но пока нет, вот, мне нужно время. Как быть вот здесь?
Ну, важно твои шаги. Твои шаги очень важны. То есть тот жертва, получается, человек моего произвола какого-то, да?
Он жертва, но получается, тут и ты жертва, потому что к твоему чувству вины его, как бы, получается, апеллируют,
да? Я должен,
да,
сделать как положено, да?
А как положено?
Если я чувствую, что я не прав, действительно, я сделал, поступил неправильно, я прошу прощения у этого человека. Если он не прощает, ну, не торопите события. Он не готов, в большинстве случаев люди не готовы, чтобы к тебе придут попросить прощения. и ты внезапно пришел и попросил прощения. Может быть, это надо два раза сделать. Может быть, возместить ущерб, принесенный своим неправильным действием. Но, тем не менее, нужно находить, нужно делать первые шаги.
А, ладно, хорошо, ты сломал мою машинку, я не знаю, там играли мы с тобой вдвоем в песочнице, ты сломал машинку, я на тебя обиделся, ты принес ее, компенсировал, мне принес мне новую машинку, просил прощения, но видишь, что я тебя не прощаю вообще, да, ты приходишь ко мне раз, два, три, а я все не прощаю, тебе это видно, да, у тебя появляется какое-то чувство вины такое, что тебя, ну, что ты человеку зло причинил настолько сильное, да, что он тебя даже простить не может, и постоянно пытаешься задабривать меня, в моей жизни это было такое, да, то одно сделаешь, то другое, но ты видишь, что вроде бы твои...
потому что ты ожидаешь прощения.
А разве я не имею права ждать прощения?
Ты его разглядываешь, ты его хочешь увидеть, ты хочешь опять, ты выдерживаешь в этих отношениях эгоизм. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы тебя простили. Ну, как бы тебе было, стало хорошо в конце концов. А человека, у него другая природа, чужая душа такая
потемки. Хорошо, возьмем даже твои отношения с твоей женой Ольгой, да? Вот ты виноват перед ней, ты компенсировал все то, что там совершил ей, да? И цветочками там, и ужином, и походом в кино, и вообще всем чем угодно.
И уборкой в доме.
И уборкой в доме, это ваша больная тема, я понял. Но вот она, Ольга, тебя почему-то не прощает. И ты это видишь, что она тебя не прощает? Разве это ненормально хотеть, желать быть в гармонии со своей собственной женой, например, нет?
Ну, ты плохой взял случай, она меня прощает. Мне сложно смодулировать это, да? Просто представить. Она отходит, это видно. Я не тороплю, я должен не вторгаться в его жизнь со своими желаниями, чтобы меня простили. Я должен выдерживать это время. Человеку необходимо это переварить, угу. Какое-то время должно пройти, понимаешь?
Но у тебя чувство вины не возникает такого, что тебя не простили, и ты вот пытаешься все как-то...
Ну, если возникает чувство вины, я опять могу об этом аккуратно поговорить, попросить прощения опять же у Господа или у нее, или у оппонента, которому я причинил какой-то вред.
Угу.
Понимаешь? А еще такой вопрос, ну, интересный, вот ты вот сломал машинку, да? Я твою сломал машинку, да? А я твою сломал машинку, а потом еще взял у тебя деньги, а потом еще твою настоящую машину прошел, оцарапал и сказал, что я тебе ничего не буду возмещать. Вот как ты меня будешь прощать?
Слушай, ну в моей жизни такого не было, да? Я не знаю. Есть многие вещи, я просто даже не... Лично я, да, если брать меня, не принимаю близко к сердцу. Но случилось и случилось.
Время покажет. И потом у этого человека начинаются какие-то успех, а ты говоришь, как ты, Господь, его не наказывает? Ничего себе, грешник, он столько мне причинил вреда, и он процветает.
Ну и такое сплошь рядом происходит.
Он процветает, да. И ты не можешь с ним радоваться. А это твой друг, как бы, вроде, да? Твой друг даже еще.
Ну и как ты с ним справляешься?
Усугубим. Ну давай дальше порассуждаем. Это твой друг. И у него все дела лучше и лучше, а что-то тебе все хуже и хуже по отношению к нему. Где же Бог, где справедливость? Ну ты должен понимать, что ты живешь не в справедливом мире. И христиане часто ожидают справедливости в отношениях друг с другом, но в отношениях с людьми на улицах везде. Но мы живем в несправедливом мире. Но ты должен с ним радоваться все равно, радоваться его успеху. Тогда это действительно истинная свобода. Потом, когда у него дела начнут хуже становиться, падать, он будет падать, ему тяжело, у него болезни появились, у него проблемы начались какие-то финансовые, а у тебя настроение хорошее становится, да? Это так не должно быть. Если ты с ним радуешься при его успехе, когда он тебе причинил какой-то вред, ты с ним радуешься искренне, то ты будешь с ним и плакать. Ты будешь способен с ним приехать, прийти к нему домой и утешить.
Но это же означает, Алексей, что я, когда прощу его, да, я перечеркну все то, что он мне совершил, и возьму его на работу, я прощу его и приму его в семью, ее там, да, или его, если у нас семейные отношения, и супруг изменил. Прощение означает, что я действительно перечеркиваю все то, что человек мне совершил.
Конечно же, прощение само, оно... Конечно, прощение само, оно подразумевает то, что ты будешь строить дальше с этим человеком, ну, строить жизнь, отношения. Угу.
Но при этом в самом начале программы мы говорили о том, что если в бизнесе, да, кто-то тебя обманул, там, ты его, если даже и примешь, то далеко не сразу. А может быть, даже и не примешь, скорее всего.
В моей жизни так было много раз. Я, кроме того, еще и работаю. Угу. Да, техническим директором электромонтажной компании. И есть такие ребята, которые приходят, подводят, уходят, приходят, подводят, уходят. Но модель одна и та же. Что делаем? Наказывать, прощать, любить, принимать и дальше смотреть.
То есть все-таки наказываем?
Конечно же. если это на работе. Наказываем дисциплинарно для его воспитания.
Угу. Но мы же верующие люди.
Да.
Бог наказывает и прощает?
Конечно, Бог и наказывает, и прощает.
То есть, хорошо, мы к этому к интересному моменту подошли. То есть, прощение, в принципе, не означает отсутствие наказания, да? Или как?
Если прощение полное, то, ну, прощение произошло, то ты не наказан будешь.
Ну, вот Артём из Эстонии, он написал свое мнение, да, что на самом-то деле наказание не отменено, просто его Иисус Христос за нас взял это наказание на себя, да? То есть, на самом деле, прощение не отменяет наказание.
Наказание за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе.
Угу.
То есть это само собой означает, что вот этот момент, если ты прощен, если ты исповедан, если ты в правильном положении перед Господом, ты наказание миновало. Иначе зачем тогда жертва Христа была?
Хорошо. А что делать, например, если по-хорошему я должен компенсировать человеку то, что я у него там, например, украл, да? Вот я хочу, чтобы получить прощение у тебя, у вас, за то, что я у вас украл что-то такое. По-хорошему, я должен компенсировать это, но не могу.
У меня был такой случай, Влад, мы все-таки докопались до моей прошлой жизни,
да.
Когда каким-то образом, да, я на своей работе предыдущей, да, присвоил не свои средства, так, угу. так было в той жизни. И мне потом, когда я уверовал, покаялся, мне это Господь напомнил, у меня это всплыло. Я с этими людьми встречаюсь, работаю, но какое-то лицемерие я стал чувствовать в своей жизни. Я с ними уже делю производство, дальше дружу вроде бы как. А с той жизни меня напоминает, что я средства изъял. И я, конечно, по-разному планировал, как это сделать. Вот сейчас накоплю деньги, ему отдам, а потом попрошу прощения. Разные модели были. Но, тем не менее, в итоге вышло так. Я не смог быть уже со своим чувством вины или нечестности по отношению к этому человеку. Я пришел, закрыл кабинет, говорю, так и так, я взял средства, но сейчас отдать не могу. Вы меня простите, пожалуйста, меня это мучает, и в моем духовном пути это просто препятствие, и у меня тяжесть на сердце, хоть я уже и покаялся. И тот человек, он взорвался радостью, и не за то, что там деньги какие-то нашлись. Он говорит, Алексей, отдашь потом, когда будет. Ничего себе, ты как ты так мог сделать? Как бы он уже стал почти просить прощения за меня, да все, все хорошо, все в порядке. То есть, если у тебя на индикатор совесть твоя, Дух Святой тебе говорит, ты чувствуешь себя виноватым, надо бежать, не копить там, не, ну, сначала сразу исповедание.
Угу. Хорошо. Можешь рассказать... Искренне, честно, самый свой нелепый, вот просто глупейший поступок в своей жизни, за который тебе было долгое-долгое время стыдно?
Сложно мне вспомнить.
Знаешь, мне кажется, что вот такие серьезные люди, как ты, а ты такой, ну, на самом деле, очень серьезный человек, мне кажется, серьезный такой, по-настоящему серьезный, хотя, может быть, в жизни совсем другое, да, вот, ну, за стенами церкви там, или по своего производства. Им особенно тяжело переживать, когда они совершают какие-то нелепые, глупые поступки. Вот мог бы... Есть в твоей жизни такое вот?
После эфира обязательно вспомню. Сейчас сложно мне, Влад, сосредоточиться на глупости. Это скорее к жене к моей вопрос.
Да? Да. Жалко, у нас нет такой функции в программе позвонить жене и спросить, какой муж совершал самые...
Глупости, конечно, я совершаю, совершал и совершаю какие-то... Ну... Они не столь серьезные.
Не, глупости, знаешь, глупость – это глупость, а вот какая-то, знаешь, ну, просто нелепость какая-то, вот такая вот совсем нелепость, детскость, наверное, не соответствующая твоему положению поступок. Когда, знаешь, бывают люди серьезные, которых видели всю жизнь в костюме, в пиджаке, там, в галстуке, они одевают какие-то шорты цветастые, там, знаешь, ну, что-то такое вот нелепое, вот, не соответствующее им, да? И все понимают, что это нелепый поступок. Ну ладно, хорошо, с нелепостью у нас не получилось, а что-то поступок, какой-то поступок, за который тебе действительно, которым ты можешь гордиться, и про который ты можешь своим детям, трем, сколько я помню, рассказать, что вот ваш папа когда-то сделал вот такой поступок, за который ему действительно, вот ему гордо за это, он гордится этим поступком. Есть такое?
Ну... Заслуга не моя, но я хотел бы, чтобы мои дети все пришли к Господу, действительно веровали, поклонялись Ему и служили Бога, да? Это вот такой вот мой ответ. Хотел бы, чтобы мои дети были с Господом. И это действительно не моя заслуга, но тем не менее я искал Господа и в определенный момент нашел. У меня была с Ним встреча, да, с Богом встречался. И, конечно же, это, наверное, самый большой поступок, но Бог подарил мне вот эту веру, да, веру и прощение.
Я понял, Алексей, спасибо большое. Друзья, мы сегодня попробовали поговорить с пастором церкви евангельских христиан-баптистов города Кириш Алексеем Кугапи про прощение. Я не знаю, вышло ли у нас или не вышло, получилось или нет, судить вам, друзья. Но наша передача подходит к концу. В следующий понедельник в 11 утра мы снова встретимся с вами. И в нашей студии будет один из служителей церкви евангельских христиан-баптистов. До свидания, всего хорошего.
До свидания.
Будьте с нами.